Знакомство с современным неоязычеством показывает, что его фундаментом является ложь. Ложное представление о том, каким было реальное древнее язычество. Ложь о христианстве. Темой сегодняшней беседы будут мифы неоязычества. Моим собеседником является Иван Лесков. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, Виталий.
Беседу ведет Питанов Виталий Юрьевич. Иван, в двух словах объясните слушателям, что будет являться сегодня предметом нашей беседы.
Виталий, как верно вы заметили, темой будет такая небезынтересная тема, как мифы неоязычества, мифы родноверия. Современное неоязычество включает в себя целый комплекс утверждений, бесспорными, которые назвать мы, мягко говоря, не сможем. Сегодня мы пытаемся подискутировать на тему этих вот основных утверждений, ключевых неоязычников, разберем наиболее интересные из них. Ведь если разложить всю идеологию родноверия на отдельные тезисы, на отдельные утверждения, то подавляющее большинство из них можно с легкостью опровергнуть.
Ну что ж, давайте перейдем к этому процессу.
Да, давайте попробуем. Я думаю, что интересно будет начать с одного из утверждений вероучения родноверов. Это утверждение о существовании трех миров, так называемый мир Нави, Прави и Яви. Так вот, многие сегодняшние неоязычники, вот сколь свободно, столь же и бездумно оперируют этими терминами Явь, Навь и Правь. Они считают, что у славян это вот как-то, ну, что-то, наверное, значило. Вот Явь – это как бы мир проявленный, считается, физический. Навь – это мир загробный, мир душ. А Правь – это мир богов. Ну вот с великой скорбью и смущением я вынужден сообщить, вот, что наши предки, ну, не знали таких вот терминов и тем более таких интерпретаций. Исключение, вот, возможно, составляет только термин «навь». «Навь» в словаре Даля трактуется как вот встречающийся вот в некоторых губерниях обозначение слов «мертвец», «покойник», «усопший», «умерший». Там же упоминается «нави день», то есть «день общего поминовения покойников» в Южной Руси. То есть Навь – это труп, а не какое-то место, как утверждают родноверы. Явь и Правь там вообще не упоминаются, равно как и, в принципе, нигде больше. В принципе, на этом вот эпопее Яви, Прави и Нави она уже может считаться законченной. Это вот только уже в конце 20 века появилось стараниями псевдоволхвов современных.
А они на что опирались?
Ну, Виталий, ни на что. Кто-то вот на фантазию, кто-то на книгу Велеса. Но я могу заметить, что подавляющее большинство родноверов, в принципе, книгу Велеса не считает подлинником 9 века.
То есть, фактически, научных каких-то обоснований для введения,
конечно,
этой терминологии нет?
Да, конечно, нет их. А раз так, то нет никакой гарантии, что и остальные тезисы учения родноверов не являются такой же подделкой.
То есть, они занимаются элементарным фантазированием, сами волхвы изобретают древнее язычество, которого реально в исторической древней Руси не было.
Разумеется, между реальным историческим язычеством и язычеством, в кавычках, язычеством современным, лежит очень большая пропасть. Это разные вещи.
Хорошо, а давайте разберем следующий миф.
Вот стоит обратить внимание на один из основных мифов у родноверов. Это так называемый миф о кровавом крещении. Они его очень любят. Часто от них можно услышать нечто вот в духе «русских насильно загнали в христианство, пролив при этом реки, если не моря русской крови, убив огромное количество русских людей, не пожелавших перейти в христианство». На эту тему очень много написано неоязыческими авторами. Особенно на этом поприще преуспел любимый родноверами современный автор, модный у них, Азар Ворон, он себе имя взял. В миру его зовут Лев Рудольфович Прозоров. Он там чуть ли не до 2/3 количества погибших назвал. То есть, что касается этого тезиса, то о принудительном крещении, о том, что народ палками гнали креститься, то это, в принципе, ну, взято из учебников по истории школьных от советско-большевистского периода. Была ведь не только религиозная причина крещения Руси, а и политическая причина, которая накладывалась на чисто религиозную, и обе они усиливали друг друга. Эта политическая причина, она, в принципе, ничего общего не имела вот с советской фальсификацией, как это нам преподносит. Дело в том, что крещение Руси было логическим продолжением предприятия, начатого призванием князей, которые создали государство, в принципе, непрочно опиравшиеся на племена, сохранявшие свою особенность и склонность к сепаратизму. И переплавить их в единый народ на основе синтеза племенных религий или какой-нибудь одной из них не удалось, по той же причине, по какой новгородские племена не сумели одолеть свои розни и были вынуждены искать объединяющего начала на стороне. Если с нынешней точки зрения различия между племенными религиями славян могут показаться несущественными, то для тогдашних славян это было не так. С данными различиями связывались местные интересы, для нас уже непонятные и, видимо, непримиримые на местной почве. Примирить или даже смирить их могла только новая и далеко превосходящая их по своему духовному строю религия, которая при всей своей новизне отвечала бы глубокому такому вот внутреннему складу славянской души. Ситуация в их религиозной жизни таким образом была подобной ситуации в их политической жизни. По аналогии с призванием князей требовалось и призвание какой-то новой религии, в силу чего племенные религии были обречены, независимо от того, какая именно новая религия утвердилась бы на их месте. Но вот стоит заметить, если бы их сменила внутренне чуждая славянам религия, то она не перевелась бы на таком вот древе славянском. При первой же политической смуте, а в домонгольский период, как известно, усобиц было достаточно, они избавились бы от нее в самую первую очередь. Вот почему киевским старейшинам было о чем подумать, прежде чем начать крещение на Руси. Ибо они были не только богоискателями, но и государственными мужами, обязанными в определенной мере предвидеть последствия своего выбора. Однако продолжающееся умножение числа христиан из язычников подсказывало им, какая религия, в принципе, больше всего отвечала глубинному славянскому укладу. Ведь известно, что на Руси христианство появилось достаточно за долгое время до официального крещения Владимира.
А вот источники по цифрам, вот кроме учебников атеистических, а ведь, как известно, советское время и так называемое большевистское в то же время, фактически была объявлена цель уничтожения церкви. Вот кроме большевистских учебников, современные неоязычники могут предоставить какие-то факты, которые подтверждают цифры тех жертв, которые они приводят? Или, в принципе, вот кроме вот этой большевистской пропаганды агитки, ничего больше нету?
Ничего больше, Виталий, ведь сами посудите, если до сих пор не могут прийти к выводу, сколько людей погибло наших, да, во Вторую мировую войну, она была не так да, относительно давно, да, то о каких точных более-менее цифрах мы можем говорить о таких временах, как времена крещения Руси?
А вот эти цифры, просто я слышал, что разные неоязычники приводят совершенно разные цифры. Может, им имеет смысл как-то договориться, уж сколько там народу-то погибло, а то как-то нехорошо получается.
Виталий, вот это у них есть сходство тут с историческими язычниками. Как те не могли друг с другом договориться, так и эти не договорятся, потому что, как в известной басне, лебедь, рак и щука, там вряд ли они договорятся. Ну, Поэтому только вот так вот все на пальцах. Вот тут у Азара Воронова, у этого Льва Рудольфовича Розерова, как и все неоязычество, все его работы построены на голых эмоциях, без серьезной подоплеки. Он хоть называет себя историком, и историческое образование у него действительно есть, но его работы, они, знаете, их нельзя назвать работами, трудом ученого. Это скорее какая-то агитка. Поэтому там все, опять же, только на эмоциях, без доказательной базы какой-либо серьезной. Вот если возвращаться вот в то время, дальнейший ход истории показал, что вот политическая система, с которой начиналось образование русского народа, сравнительно быстро исчерпала свои положительные возможности и стала обнаруживать пороки. Вот чем дальше, тем больше. Вместо того, чтобы культивировать русское единство, она стала его раздирать на княжеских усобицах, имевших всю ту же языческую природу. Вот какую-то похоть вот личной власти, желания, личных материальных стяжаний, что ли, которые омрачали сознание князьям. Поэтому и была сметена хорошо организованными монголами вот эта система. Знаменательно, вот христианство при этом не только не рухнуло, а наоборот стало духовной опорой русского народа и знаком его единства. Монголы, как известно, покровительствовали любой религии, и поэтому охотно, будучи сами язычниками, взяли бы под свое покровительство наше язычество, если бы оно оказалось востребованным русским народом. Но попыток вернуться к нему не было уже. Государственная необходимость крещения, о которой у нас пошла речь, как раз и объясняет, почему оно, будучи добровольным в своей основе, сопровождалось насилием, подобным насилию повивальной бабки. Это насилие исходило не от христианской религии, о чем молчат родноверы-то, а от природы государственной власти, возвращенной язычеством. Государство не может осуществлять свои задачи одними лишь рассуждениями о должном и призывании к нему. Оно сочетает метод убеждения с методом принуждения в разумных пределах. В чем это принуждение выразилось в ходе крещения? В том, что в городах, этих центрах политической жизни, сносились языческие капища, а на их месте строились христианские храмы и заводили школы. Кроме того, язычникам было объявлено, что отказавшиеся креститься будут рассматриваться как недруги князя. Тем самым им предлагалось очистить общественную жизнь от своего присутствия и удалиться в провинции, чтобы там на досуге подумать о том, какая религия лучше. Эта дискриминация по религиозному принципу была в условиях того времени абсолютно оправданной. Во-первых, потому что здесь насилие совершалось по отношению к насильникам же, которые признавали чужую свободу только тогда, когда опасались возмездия за покушение на нее. В иных же случаях грабили, пленили, убивали, без малейшего сомнения в том, что проявляют свое молодечество, что ли. Так, например, воины Святослава после битвы при Доростоле приносили в жертву своим богам не только пленных, но и жен. Хуже того, они приносили в жертву своим богам и младенцев, это исторический факт.
То есть это не были ангелы?
Ну, мягко говоря, да. Поэтому... если мне память не изменяет, в 983 году киевские язычники решили принести в жертву Перуну христианского юношу. Это вот известная история о жребии, я думаю, все ее помнят. Когда отец юноши этого отказался дать им сына, они убили того и другого. Вот это и есть вот, как вот справедливость по-язычески, что ли. Ее надо всегда иметь в виду, имея дело с язычниками, чтобы не принимать всерьез их лицемерного возмущения насилием христиан. Если бы они действительно любили справедливость, то вспомнили бы собственные преступления и успокоились бы. Поняли бы, что государство применило против язычников их собственную практику, которая была в то время обычной. И даже смягчило ее, не прибегнув к крайним мерам, на которые сами язычники были гораздо. Это я повторяю, во-первых. А во-вторых, действовать так, как оно действовало, государство было обязано, чтобы предотвратить политизацию языческой оппозиции. Как сейчас это, да, принято в телевизоре говорить. Как следствие, двоевластие с последующей войной на религиозной почве. Поэтому она привела бы просто к жертвам неизмеримо большим, чем те, что стали следствием твердой государственной политики. Такая внутренняя война могла бы стать войной перманентной и так ослабить славян, что их хищные соседи того времени просто стали бы господами. И вот и так насилие по отношению к язычникам в ходе христианизации Руси было, но оно не имело того зверского характера, которым отличалось насилие, собственно, языческое. Оно выражалось в том, что язычники, особенно знатные язычники, утрачивали политические права и разгонялись по всем лесам и весям. Но принуждения их к вере под страхом смерти никакого не было. Не было ничего даже отдаленно напоминающего ни ритуальные убийства христиан язычниками-славянами, ни того, что творилось в течение трех веков в языческом Риме, где христиан за их верность Христу пытали до смерти, перепиливали пилами, рубили головы и так далее, на крестах распинали, устраивали живые факелы, травили хищными зверями на потеху языческой публики. Именно тем, что государство не вводило новую религию огнем и мечом, вопреки утверждению родноверов, что было бы невозможно просто физически, потому что, как известно, да, ни волец, ни богомолец, не говоря уже о том, что неизбежно спровоцировало бы массовое вооруженное сопротивление, не ограничилось указанными выше мерами и предоставило дальнейшее распространение времени и усилиям христианских проповедников. Как раз и объясняется вот такая вот растянутость христианизации на столетия и ее неполнота, если вот по сути, по-честному говорить.
Ну, фактически мы видим, что неоязычество, опять же, на мифе создает образ злобного христианства и при этом, опять же, не исторических фактов, которые подтверждали бы это, то есть действительно серьезных научных аргументов у них нет. И когда мы смотрим и изучаем действительно реальные источники исторических, видим, что язычники отнюдь не ангелы, и человеческие жертвоприношения в славянских племенах были, и князья между собой воевали. Да и, собственно говоря, тот факт, что тысячи лет на Руси существует православие, и православие создало мощнейшую духовную культуру, подняла народ, и народ великий был, да, ведь действительно Российская империя была великой империей. Вот этот факт, он как-то забывается. Но если предположить действительно, что христианство настолько уже заставляет людей деградировать, как получилось так, что вот эта Великая Империя была создана, как получилось, что вот эти великие люди, как Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, существовали в истории, неужели вот эта деградационная религия может это все создать?
Конечно, Виталий, здесь ими используется отработанный в советское время принцип. Чтобы очернить христианскую эпоху, нужно создать белый фон, то есть обелить язычество. Поэтому и любыми способами, правда это неправда, их это не интересует, создается образ белого пушистого язычества. Но, опять же, это не научный взгляд, а лишь агитационный политический.
Ну, они позаимствовали методику атеистов, и печально, конечно, что люди, претендующие на то, что они являются верующими людьми, хоть и в языческих богов, прибегают к столь, мягко говоря, некорректным методам ведения полемики.
Конечно. Да, можно согласиться с некоторыми утверждениями родноверов, вот, что в ходе крещения могли быть определенные уклонения, да, от этого вот общего правила мирного крещения. Это да, бесспорно. Иначе быть не могло, учитывая гигантские масштабы, да, происходящего. Также вот то обстоятельство, что с обеих сторон противостояли друг другу далеко не безгрешные люди. Христианство распространяли вчерашние язычники, которые не могли избавиться полностью от вот таких привычных вот своих языческих ухваток и представлений. Теперь уже невозможно сказать, как много было эксцессов в ходе крещения и какая сторона их больше провоцировала. Языческая сторона была агрессивнее по своему религиозному складу. Христианская по своей вот связи с властной природой государства. И если судить по летописному рассказу о событиях в Новгороде, то явными провокаторами были именно язычники. Это они поклялись не допустить в город законных представителей власти. Вышли против них с оружием в руках, разграбили дом Добрыни, избили его жену и родственников, а затем и разрушили церковь христианскую.
А где, где информация обо всем этом? То есть на какие источники вы опирались, когда вот это все готовили?
Это летописные источники, сейчас их перечитать просто времени нету. Это известные научные факты, основанные на летописных материалах. Все это есть, достаточно просто изъявить желание поискать, а не бездумно доверять слухам, агитациям политическим, либо уверениям волхвов этих всех.
Хорошо, ну я думаю, что вопрос крещения мы более-менее разобрали. Давайте перейдем к следующему.
Хорошо, я думаю, имеет смысл так немного вот такую вот кровавую тему юморком разбавить и поговорить о так любимой современными родноверами теме, Они, знаете, вот сейчас вообще в New Age, вот неоязыческой, неошаманистической среде частенько встречается упоминание зверей, да, как образов каких-то вот качеств человека. Например, волка вот в качестве некоего символа благородства и бесстрашия, да. Вот если рассмотреть символ, этот вот в кавычках символ доблести и отваги, на примере научных фактов, то это тут уже так и улыбнуться можно. Вот, как известно, если у волка есть выбор, он предпочитает слопать мышь или свою родственницу собаку, чем нападать на крупное животное вроде оленя. Волки, как собаки, часто болеют бешенством. Согласно зоологов, вот, волки – животные стайные санитары леса, это факт. Они предпочитают нападать большой группой на самых слабых и больных жертв. Могут сожрать и своего, кто послабее, не гнушаются и падалью. То есть вот, такой вот символ бесстрашия, доблести воинской.
Ну, вероятно, вот. Они нашли тот символ, который отражает их духовную природу.
Ну, видимо. Вот если, например, кто-то хотел сделать своим символом, ну, не волка, а, например, ну, медведя, да, то и это, в принципе, напрасно. Медведи едят орешки, там, ягодки, корни насекомых, ящериц, мышей в основном. Месяцами сидит на одной траве, как лошадь или корова. У него очень плохое зрение, ничего доблестного и бесстрашного в нем нет. Он очень ленив. К тому же, это достаточно трусливое животное. Я сам не раз был на охоте и встречался вот с такими вот проявлениями. Частенько с ними случается от страха понос. В народе он так и называется, как известно, да, медвежья болезнь. С Украины один родновер, мы вот как раз когда об этом говорили, указал символом героизма и доблести росомаху. Тут тоже все очень весело. Дело в том, что основу ее питания составляет падаль. Нередко остатки добычи волков и медведей, даже человеческие трупы. Она предпочитает все время более мелкого противника, разоряет гнезда птиц, поедает личинки ос. Она очень медленно, а потому нападает из-под тяжка, из засады со спины. Вот это такой вот тоже потрясающий символ храбрости, чести и доблести.
Ну, вероятно, они считают это доблестью нападать со спины.
Ну, не знаю уж им ведь. Ну, ладно, оставим это. Еще вот их утверждение, в отличие, как они говорят, Христос – это вот мертвец, висящий на кресте, а у нас вот Бог Солнца, они это очень любят. Наш Бог Солнца, утверждают они. Ну, например, ну, допустим, вот для бога Ра, да, вот египетского возьмем, как самый известный бог Солнца, в принципе, читаем его описание. Вот бог Солнца Ра вот рождается на востоке, на лодке переплывает небо, стареет, умирает на западе. Вот. Ну что же, наука вполне может демифологизировать материальный мир-то. Солнце есть звезда класса G, сгусток плазмы, там никаких лодок, никакого рождения, старения, умирания нету. Вот. На этой почве вот обожествление солнца сегодня среди неоязычников очень модны слова Розанова. Вот, попробуйте распять солнце, и вы увидите, который бог. Как всегда, то есть помпа и пафос. Но если руководствоваться трезвым рассудком, а не эмоциями, то можно увидеть, что этот тезис не стоит такого внимания. Вот, в первую очередь там постулируется невозможность распять солнце. Да, невозможно, но не по той причине, которой гордятся неоязычники, а просто потому, что солнце не сходило на землю. Если бы солнце могло сойти к нам, к людям, в облике такого же человека и заявить, вот я бог, то распяли бы и его. Но этого не было. Солнце равнодушно и безразлично продолжает висеть на небе, делало это до людей, и, судя по всему, будет делать и после. Ему ровным счетом нет никакого дела до людей.
Его потому... и с точки зрения науки, это же материальный объект, который существует во времени. Есть точка появления, момент появления звезды, и будет
конечно,
точка умирания.
Конечно, он, то есть, богословским языком выражаясь, не трансцендентен, как бог. Поэтому его потому, в принципе, и не распяли, что солнцу-то и плевать на людей. Другое дело Христос, которого они пытаются очернить. Он не безразлично взирал со своей высоты на людей, а по любви к ним сам пришел, к ним, став с ними одним, то есть сам став человеком. И именно поэтому его и распяли, то есть не из-за слабости, а из-за силы, из-за небезразличия к людям. Нет смысла как-то воздействовать на того, кто ничего не делает. А вот на делающего есть, и делающим что-то для людей был Христос, а не солнце. И именно Христа распяли, а не солнце. Именно поэтому. И именно это и является показателем. А что касается невозможности распятия солнца, то ровно так же невозможно распять, простите, любую кучу дерьма, которая у дороги лежит. Это здесь допущена самая примитивная логическая ошибка. Пользуется ложная предпосылка. А раз так, то ложными будут и выводы, как известно. Я думаю, что с логикой неоязычники не знакомы. И именно таковы такие вот доводы у них. Солнце распять не невозможно, а просто незачем и не за что. Оно ничего не делает для людей. Это обычная лампочка, неодушевленный светильник. Оно ничего не умеет, кроме как висеть и светить. Он безучастен, этот светильник, людям, собственно. Как машина, везущая человека, это просто запрограммированный робот. Оно не свободно в себе самом, оно выполняет вложенные в него функции. Как машина везет людей, как деревья вырабатывают кислород, как так солнце греет и светит. Это его работа, функция. Ждать чего-то большего от него глупо. И уж тем паче глупо распинать его, как и не за что распинать машины и деревья. Солнце – это обычная звезда, которых миллиарды во Вселенной, причем далеко не самая выдающаяся. Обычный рядовой винтик в машине Вселенной, обслуживающий персонал, лампочка, вот, тем более одна из многих. Глупо водителю машины называть свечу зажигания создателем этой машины вместо человека, ее создавшего, только потому, что этого человека убили за благотворительность. А это очень глупо. И само выражение очень глупое, как вы удостоверились уже. А ведь это не что иное, как перефраз утверждения неоязычников. Попробуйте расстрелять свечу зажигания, и вы увидите, который из них инженер.
То есть это демонстрация логики, когда они пытаются обожествить какой-то чисто физический объект, конечно. А они вот это солнце, они ему придают какие-то личностные черты, или они четко понимают, что это объект безличностный, чисто физически существующий?
А у них нету здесь единства. Кто-то считает так, кто-то эдак. Но как бы то ни было, нету у нас никаких оснований считать, что солнце это, что бог солнца это не есть солнце. Это и есть солнце, в том-то и дело.
Ну хорошо, понятно. Ладно, давайте перейдем к следующему мифу.
Язычники, как один, да, они все вот утверждают, что ненавидят гомосексуализм, как любые формы извращения природы, да. Но мало кто из них знает о том, что языческие боги к этому извращению относились очень даже положительно и сами были педерастами, прошу прощения, это факт. Например, Аполлон, а именно его жрецы, обучавшие греков, считались выходцами из страны гипербореев, той самой гипербореи, которую так сегодня обожают вот наши родноверы. И вот Аполлон был влюблен в мальчика Гиацинта. Также в Гиацинта был влюблен другой бог, бог ветра Зефир. На Олимпе всегда хватало педерастов. Любовником Зевса был мальчик Ганимед, Геракла – мальчик Гелас, Посейдона – Пелоп. Так что греческие гомосексуалисты просто подражали своим богам и героям.
Ну да, если мы берем мифологию современных родноверов, которые утверждают, что есть связь с древних славян с этими богами, то логически заключить, что педерасами были и те славянские боги, которые потом переродились в греческих.
Конечно, конечно. А поклоняться гомосексуалистам, ну, по крайней мере, у меня нет никакого желания. Если они будут говорить о греках, ну, то есть вот это только в Греции все это есть, ну, можно им и представить в пример Японию. Я зацитирую вам. Это Ямамото Цунэмото Хагакуре, то есть книга самурая известная. Ихара Сайкоку написал известные строки. «Подросток без старшего любовника – все равно, что женщина без мужа». Молодой человек должен терять старшего в течение, по крайней мере, 5 лет. Если за это время он ни разу не усомнился в его хороших намерениях, тогда он может ответить ему взаимностью. С непостоянным человеком невозможно остановить хорошие отношения, поэтому он скоро изменит своему любовнику. Если такие люди посвящают друг другу своей жизни, они пользуются взаимным доверием. Вот и так далее. То есть это не только Греция, это и Япония.
А вот что... родноверы к язычеству, к других стран относятся как? То есть они признают это, что это явление одного порядка, или считают, что это есть хорошее язычество, то есть плохое язычество?
Как и остальным всем тезисам родноверов, здесь свойственна такая двусмысленность. То есть, когда им выгодно что-то, когда они находят что-то хорошее в язычестве других народов, они говорят, вот, это наши собратья по вере, тоже язычники. А когда что-то плохое, например, как педерастия, да, то нет, это не наше, это нет, нет. То есть, двойные стандарты, они обычные для любых других сектантов и для родноверов. Это одно и то же. Вот в этой политике двойных стандартов. Когда выгодно, говорим одно, когда невыгодно, говорим другое.
Хорошо, давайте рассмотрим следующий миф.
Очень часто от родноверов, в принципе, можно услышать, что вот христианство предписывает убивать еретиков. Это, мол, такая вот злая религия, религия крови, резни и так далее. Что любые несогласные с христианами должны быть уничтожены, казнены там и так далее. Вы знаете, я вот здесь сделал подборочку небольшую самых известных вот святых христианской церкви, да, чтобы наглядно показать это. Например, святитель Иоанн Златоуст. Цитирую. «Еретические учения, не согласные с принятыми нами, должны проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Например, вот еще Евагрий, слово о молитве. «В своей молитве старайся не призывать проклятие на голову какого-либо человека, дабы не разрушить того, что строишь, и не сделать мерзкой молитву свою». Творение Авы Евагрия можно. Вообще, вот в отличие от язычества и религии Ветхозаветного, Израиля отцы церкви строго запрещали такого рода призывания проклятий. Сам вот святой Иоанн Кронштадтский в иные дни и сам был не согласен с этими, с таким вот сиюминутным настроением своим. И на него находила иной раз такая вот эмоция. Но он писал вот в предсмертном дневнике в своем такие вот слова. «Доброжелательствуй, а не злорадствуй всякому, даже врагу твоему или врагу твоей православной веры и отечества, чтобы исполнить точно закон Христа Бога, повелевшего любить врагов, благословлять проклинающих, добро творить ненавидящим вас. Если же пожелаешь зла и позлорадствовать врагу, то нарушишь закон Божий, сотворишь лукавство и самосуд пред Господом, и себе причинишь вред и зло, лишившись мира сердечного, и отягчишь душу грехом».
Ну, вот. Это, кстати, известный тезис, что основной принцип православия заключается в том, что ненавидь грех, но люби грешника. Задача заключается не в том, чтобы погубить человека, потому что, в принципе, каждый человек грешен, а в том, чтобы помочь ему преодолеть грех. И, кстати, интересно, что в Священном Писании, в Новом Завете, есть фрагмент, когда в одном из селений не приняли Христа, и один из апостолов говорит, что давайте мы, по примеру одного ветхозаветного пророка, сотрем в порошок. Ну, я вольно пересказываю вот это селение, и что Христос говорит, я пришел спасать, а не губить.
Конечно. Нет, понимаете, таких вот высказываний я могу привести очень много, и любой другой, то есть человек, при желании. Но им выгодно искать только то, что они хотят увидеть. Поэтому я не знаю, стоит ли дальше цитировать, Виталий, или
так понятно? Ну, я думаю, тезис понятный. Фактически неоязычники искажают реальное православное вероучение и приписывают православным то, что оно отвергает. Несомненно,
конечно,
в истории...
конечно, они судят о православии по мифам о православии, по слухам, по лжи, по искажениям, но никак не по учению самой церкви.
Да, то есть фактически можно использовать очень простой метод. Можно найти православных, которые сами нарушают православие, поступая очень некорректно, скажем, мягко, и возвести их поступки в ранг вот абсолютного примера, которому якобы православные должны следовать. Но ведь это не так.
Конечно,
потому что в православии
том, что...
были преступники и великие святые, и рядом с Иисусом Христом был как Иуда, так и были апостолы, на которых во главе с Христом была создана фактически церковь. То есть
конечно,
вот этот момент совершенно не учитывается и забывается.
Конечно, они грех христиан приписывают грех христианству. То есть согрешивший христианин для них становится тождественен тому, что христианство поощряет это. Но, как я всегда говорил, вот и остальные люди, которые более-менее как-то пытаются найти истину, говорят, что по слову Андрея Кураева, да, грех в церкви не есть грех самой церкви, но грех против церкви.
Да, в общем, люди, которые стремятся искренне разобраться, что есть православие и что есть его представление об этом вопросе, они должны ориентироваться прежде всего не на то, как поступают отдельные православные, а на тот идеал, который православие считает для себя нормой. Вот это будет
безусловно,
честный подход.
Безусловно. Родноверы, они же... внутри своего движения разобщены, есть те, кто за единобожие, кто за многобожие. И вот у меня вот буквально на днях вот как раз напоролся в интернете на такой вот эмоциональный выкрик родновера о том, что вот одного Бога нам мало, у нас многобожие, поэтому вот цитирую Гельмольда, хрониста. «У славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев, а одни прикрывают невообразимые изваяния своих идолов храмами, как, например, идол в Плуне, имя которому Подага, у других божества населяют леса и рощи, как Прове, бог Альденбургской земли. Они не имеют никаких идолов. Многие богов они вырезают с двумя-тремя и больше головами. Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости, они признают и единого бога, господствующего над другими в небесах, признают, что он всемогущий, заботится лишь о делах небесных, а они, другие боги, в скобочках, повинуясь ему, выполняют возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят, и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов». То есть, как видите, опровергается и та, и другая версия. Потому что те, кто утверждает, что у нас один бог, они тогда, получается, становятся в оппозицию своим же единоверцам, которые утверждают, что у них их много. А тем, кто утверждает, что у нас только один, много богов, то вот, пожалуйста, историческое свидетельство о том, что бог богов, то есть царь богов, был известен славянам.
Ну, вот в общем, еще. Что не язычник, то собственная мифология.
Как и говорил я и вот люди, сколько язычников, столько и язычеств. Вот еще одно свидетельство монотеизма славян – это Прокопий Кесарийский, война с готами. Они, то есть славяне и анты, считают, что один только Бог, Творец Великий, является владыкой над всем. Тот же Мирча Илиада, известный исследователь традиционных религий, таких вот, говорит, что представление о едином Боге, как в большинстве языческих религий, оно известно фактически всем народам. Но этот Бог слишком далеко, он отошел от дел, поэтому к нему не обращаются. Вот. Вообще, вот, с христианской точки зрения, все языческие религии истинны в своей основе, поскольку восходят к завету между Богом и Ноем после потопа. То есть, насколько вот я знаю, предание о потопе есть почти у всех народов, и у многих из них, во всяком случае у греков и шумеров, существует религиозный культ. Правила и жертвоприношения восходят до договора между богами и людьми, заключенным после потопа. Ведь и христианство, как известно, да, оно не отрицает вот этого опыта язычников. Дело в том, что оно как раз только и говорит о том, что они забыли того единого изначального бога и довольствуются вот таким контактом с теми духами, которые являют себя людям.
Давайте перейдем к следующему мифу, потому что, насколько мне известно, современное неоязычество эти мифы изобретает с огромной скоростью. И, к сожалению, люди, которые в эти организации входят, не обладают высокими критическими способностями и не задумываются, насколько обоснованы те мифы, которые они распространяют.
Все верно. Вы знаете, Виталий, в этом отношении, вот вы верно заметили, что они каждый день изобретают что-то новое. Мне вот такие религии, вроде родноверия, ну, религия в кавычках, напоминают, знаете, такой вирус, который мутирует, приспосабливается к изменяющейся среде, и вот так вот он, то есть, ничего в нем такого стойкого нет, он как это, вот как вот гулящая женщина подстраивается под выгоду.
То есть, они не ищут того, что было реально в древнем язычестве, нет, они изобретают нет. язычество буквально вот так
они,
вот скоро.
Они на словах, мы, конечно, вот будем как стараться жить, как наши предки, а реально-то, понимаете, слово сектант и дело сектанта, они, как вам известно, они противоречат друг другу. Это две разные вещи. Вы знаете, я вот очень долго задавался вопросом, почему язычники все-таки действительно стали христианами. Вот есть достаточно громкий тезис. Звучит он так. Вот язычники так легко стали христианами, потому что принятое православие не вступало в жесткие противоречия с язычеством. Обоснование такое. В язычестве нет богословия. По крайней мере, ни одного упоминания о нем не известно. Есть только практика. Есть обрядовая бытовая сторона. А она осталась, остались желание быть многодетными, защищать и любить родину, уважительное отношение к природе, как, вот, как к божьему творению, народные праздники, культура во всех ее проявлениях и так далее. То есть самое то, что так дорого язычникам, по сути-то и осталось. Также уместно тут вспомнить период двоеверия, когда язычники подстраивали свои воззрения под православие. Видимо, не было лишения чего-то своего, была трансформация, органическая переработка, переосмысление, культурное вливание, если можно так сказать. И язычник, видя, что вот все евойное остается, и он ничего не теряет, легко принимал христианство, тем более давно живя бок о бок с ним и видя его в жизни и в деле. И оставляя свое старое, он еще принимая христианство, получал и нечто новое. Так что определенную мотивацию решения принять христианство проследить можно. Принятое ими христианство так вот в принципе не противоречило язычеству, вот не беря богословскую основу, а бытовую, жизненную. И это была основная причина их согласия принять христианство.
Но это знаменитый тезис, что Россия была крещена, но не была просвещена.
Да, да. Один из таких вот тоже вот ключевых мифов, вроде кровавого крещения, это такой же лживый миф о том, что христианство – это самая жестокая религия. Вот, существует немалое количество претензий, обвинений в адрес христианства со стороны неоязычников, родноверов, но оно вот является таким вот опасным благодаря своей примитивности и поверхностности, вот столь любимыми теми людьми, которые не любят отягощать вот свои мозги глубокими размышлениями. Если сделать скидку на разность формулировок, то звучит, например, ну, так: «Ненавижу христианство, потому что это самая кровавая в мире религия». Ну, что можно ответить? Не все так просто.
А здесь можно посоветовать только одно: реально изучать историю не по мифам и байкам, а по реальному.
Конечно, я вот, знаете,
будет видно, кто действительно в кровавый, а кто нет.
Вот я и хотел как раз поговорить именно об этом. Во-первых, бросается в глаза попытка говорить о христианстве целиком, обо всем христианстве сразу. Тот же самый атеизм, да, был, например, господствующей идеологией коммунистического режима в России, Китае, там, например, тот же режим Пол Пота в Камбодже. Ну и что теперь? Надо утверждать, что все атеисты до одного кровавые убийцы. Ну, как очевидно, формулировка минимум некорректна.
Ну, кстати, ведь если использовать такую методологию, то давайте вспомним убийство, особенно в первые 4 века христиан. Если, собственно говоря, все язычники и братья, то значит убийство христиан, которые доказаны огромном количестве, надо перевести на древних язычников
безусловно.
Славянских.
А раз, конечно, я здесь сделал небольшую подборочку, исторический экскурс, чтобы показать, что то, в чем они обвиняют христианство, присуще было и им самим. То есть вот, стоит разобрать, действительно ли христианство является самой кровавой религией в мире. Достаточно порыться вот в учебниках по истории, и мы увидим, что кровь людей лилась во все времена, во всех странах, при всех социальных строях, при всех религиях и даже при отсутствии таковых. Начнем сначала, то есть, да, вот с первой документально зарегистрированной такой вот религиозной государственной формации, язычества нашего любимого. Вообще, само мировоззрение язычников, с одной стороны, предполагало некую светскую терпимость, да, вот у нас свои боги, у вас свои, никаких проблем. А с другой стороны, замыкало их в своих узких народных рамках, лишая их всеобщей человеческой терпимости, основанной на человеколюбии, как таковом, как, например, в христианстве, где, как известно, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это из послания Павла, да? Именно на этом основании, в принципе, и строятся все протесты современных русских неоязычников о том, что Христос – еврейский бог, чуждый славянам и так далее. Так что вот это отсутствие человеколюбия и позволяло язычникам без проблем выяснять друг с другом, чьи боги круче, проливая при этом реки крови. Еще один неоязыческий тезис. Никогда до христианства не уничтожали столько иноверцев. Никогда не уничтожали цивилизации, да, вот как Византия, ацтеки там, например. Давайте на историю человечества посмотрим, что же мы увидим. Воевали между собой Рим и Греция. Рим вообще только, в принципе, и делал-то, что воевал. Вавилон с Ассирией, Ассирия с Урарту, Русь с Хазарами, Египет с Сирией, готы с гуннами, печенеги с половцами, монголы с Китаем. Много можно найти этих примеров. Приведем только некоторые факты и цифры, вот, признаваемые вполне светскими историками. В древнем Шумере, языческая культура, как известно, проходили междоусобные войны между городами, в которых гибли тысячи людей. Один из самых жестоких полководцев в истории человечества – Тамерлан, уж явно не христианин, проявлял крайнюю жестокость к жителям завоеванных территорий. Тысячи людей погребались заживо, отрубались головы и укладывались вот в так известные вот эти вот курганы, да, пирамидные, пирамидальные. В Индии за один день было уничтожено около 100 тысяч пленных. Арабы при своем распространении нередко прибегали к резне инаковерующих, особенно если они не хотели принимать ислам. История Византии знает немало таких примеров, в том числе и при взятии Константинополя. Советские учебники рассказывали нам о кровавом взятии Иерусалима крестоносцами, да, но не рассказывали о резне, устроенной там же в отношении христиан, персами-зороастрийцами в 7-м, по-моему, веке. В 1244 году христиане в Иерусалиме были также вырезаны арабами из династии Аюбиды. Затем можно рассмотреть добрые, в кавычках, религии Востока, которым так симпатизирует сегодня наше население. А в сознание обывателя плотно вошел миф. Христиане-инквизиторы кровавые, а буддисты, так сказать, и индуисты – это добрые, никого не трогают, даже муравьев вениками подметают, мол. На самом деле история знает достаточно кровавых дел, совершенных буддистами, даосами, конфуцианами, индусами. Средние века были свидетелями постоянных войн между миролюбивыми китайцами, монголами, корейцами, японцами, индусами. Перечислять можно долго, поэтому приведу лишь некоторые примеры. После одного побоища под Чанпином в 260 году до новой эры воины китайского царства Цинь закопали живьем около 400 тысяч пленных из царства Джао. 1598 год. Японцы победили объединенное войско корейцев и китайцев и обезглавили 39 тысяч пленных. А так как физически невозможно было отослать столько голов в Японию, как знак победы, то вместо этого туда были отосланы их уши и носы казненных этих. 754 год. Погибло около 200 тысяч китайских воинов в борьбе против государства Няньчжао. В 213 году до нашей эры выступление оппозиционеров конфуцианов завершилось тем, что 460 наиболее активных были закопаны живыми. Всеми любимый буддизм, который позиционируется как самая добрая религия, также не избежал религиозных войн. Долгое время лилась кровь в Тибете из-за вражды буддистов и приверженцев религии Бон. А совсем не по-буддийски иногда решали споры между самими буддистами. Тибетский монарх Тисран Дэнцан запретил проповедовать всем другим школам буддизма, кроме своей школы Хинаяны. Этому предшествовал публичный диспут, кстати, между школами Хинаяны и Махаяны, на котором некоторые сторонники Махаяны были так избиты, что вскоре скончались. В ответ на это сторонники Махаяны подослали убийц к лидеру хинаянистов Камалашилу и убили его. Монгольское язычество... Языческое нашествие смело хорезм, тангут, половцев. Понятное дело, что цивилизации исчезали по ходу истории. Это было. И виной этому были не только христианские народы, как это вот нам сейчас преподносится. Просто историю нужно читать более внимательно, чем это делают современные неоязычники-родноверы-то. Выше уже говорилось с нами о том, что в основном вот в войнах были политические противостояния. Такие, но не только вот в войнах погибали люди. Не только как бы эта политика-то была, еще была и религия. Не стоит об этом забывать. Люди вне христианской мире уничтожались так же в религиозных обрядах и обычаях. Перечислим вот хотя бы некоторые из них. В древнем Китае, в империи Цинь, существовала сеть больших казенных мастерских, на которых отбывали повинности по приговору суда. За особо тяжкие преступления уничтожались все родственники преступника по трем линиям – отца, матери и жены. В Древней Греции отец и оба родителя нежеланного ребенка имели право поместить его в открытый короб или сосуд и оставить в горах на съедение диким зверям. Так они пытались успокоить свою совесть, делая вид, что вот это, мол, не мы убили ребенка, а вот дикие звери. Древний Рим прославился, в кавычках, своими большими гонениями на христиан, о которых вы уже упоминали. Их жгли, делая из них факел, и пилили пилами, и что с ними только не делали. В той же Индии постоянно практикуется сати, да, так называемое, это самосожжение вдовы на погребальном костре мужа. Впервые, кстати, о сати, вот этом вот, упоминается еще в Ригведе, священной книге арийских племен. В погребальном костре Махараджи Виджаянагара сожгли себя 3000 его жен и наложниц. В известной Спарте слабых и больных младенцев скидывали в пропасти. В Древнем Египте при разливах Нила бросали в реку молодую девушку с целью получения полноводного разлива. Египтяне также, кстати, были уверены, что пирамида будет прочнее стоять, если в ее основании замуровать ребенка, младенца. Подобные обряды были распространены среди африканских племен и в Полинезии, и, например, в Африке, в Галаме. Перед воротами нового укрепленного поселения зарывали живыми мальчика и девочку. То есть везде. Одни из самых мерзостных вообще страниц истории человечества вызваны жертвоприношениями, когда вот жертвы богам языческим язычники приносили людей. То есть то, что, наверное, вот сейчас говорится, я думаю, будет интересно, в принципе, тем людям, которые не любят христианство за то, что оно такое вот злое пришло к добрым язычникам, которые водили хороводы в лесу и насильно обратили их в свою темную аскетичную веру. А друиды, кельты, предсказывали будущее по характеру предсмертных конвульсий жертвы, которую они убивали ударом кинжала в спину. У германских племен жрицы перерезали жертвам горло и гадали на их крови. Также Тацит сообщает о традиции жертвоприношения у свебов, занимавших в то время часть Германии. Вот, цитирую, «В это время праздника в честь богини-матери земли Нертус, когда были запрещены войны и объявлялся мир, рабов, участвовавших в празднике, топили в озере. Скандинавы вешали людей, как и животных, на деревьях вокруг своего храма. Кроме того, у них существовал похоронный обряд, свойственный многим языческим народам, когда в могилу или гробницу покойного замуровывали помимо всяких вещей еще и людей, живых или мертвых. При раскопках гробницы вавилонского царя Ура было обнаружено 59 человек, захороненных вместе с ним. В Японии и Китае существовал обычай закапывать вместе с царями или знатными вельможами живых людей. Лишь позднее жертвы были заменены на глиняные фигурки. Вот известных, да, вот даже вот, много находок этих. Особенно многочисленными человеческие жертвы в китайских захоронениях времен царства Цинь. 66 человек, погребенных с цинским правителем Угуном, 177 человек, погребенных с правителем Мугуном, 3000 девиц, погребенных вместе с правителем Цинь Шихуаном. В африканских государствах также убивали людей. Везде. В Бенине существовал обычай убивать слуг и придворных короля. Скифы, а родноверы относят их к своим предкам. При погребении знатного человека вместе с ним хранили несколько насильственно убитых слуг, верховых лошадей. Вот свидетельство историка Льва Диакона о скифах. И вот, когда наступила ночь, засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра. Славяне при похоронах знатного мужчины убивали и хранили с ним его жену. Также они топили молодых девушек в ночь на купалу и в жертву богу ящеру, по свидетельству некоторых историков. Об этом почему-то родноверы не говорят. В Индии приверженцы секты Тхуги в жертву Дурги, это жена Шивы, душили случайных путников на дороге. В Древнем Риме и Греции жертвоприношения носили не столь массовый характер, но все же имели место. Например, принесение жертвы трех персов перед Саламинской битвой. И римляне вообще убивали людей, чтобы умилостивить подземных богов. Для этого в основном приносились жертвы преступники. Хотя был период, когда римляне приносили жертвы младенцев. То есть особое место в истории жертвоприношения занимают ритуальные убийства, связанные с войной. Особенно любили это делать воинственные народы, воспетые отечественным восточноевропейским кинематографом. Вот индейцы Северной Америки, например. Они не только приносили жертву людей, того, чтобы испросить у духов и богов победу над врагами, но и поедали человеческие органы. Обычаи поедать органы вообще были распространены среди многих язычников. Мы к этому еще вернемся. Они считали, что при этом им переходила воинская доблесть убитого. И много-много этого можно перечислять. Вот, например, воины Святослава в 971 году после битвы принесли жертву своим богам несколько пленных и женщин с детьми, я говорил уже. То есть это было все. Так что...
Можно говорить о том, что современное неоязычество, опять же, демонизируя христианство, совершенно не видит, что христианство возникло не на пустой почве, и что люди просто так. Ну, можно там одного-двух человек заставить, но опять же, заставить целый народ насильно, при этом это невозможно. То есть люди отказались от язычества, люди приняли христианство, потому что оно дало нечто, что язычество не давало. И конечно, заставило отказаться от того, что уже многие люди просто по совести, которая у них есть от Бога, понимали, что это нехорошо, что поступать так просто ненормально. И вот вы привели немало примеров действительно именно кровавых обычаев, убийств, которые были совершены самими язычниками. Вот вы упомянули о каннибализме. Действительно, каннибализм в древнем мире был распространен достаточно. Вот
мы к нему, Виталий, вернемся еще, у меня на эту тему есть материал. Дело в том, что родноверы обвиняют христиан в ритуальном каннибализме, мол, это речь о Евхаристии ни много ни мало идет. Вот пьете вы кровь и едите плоть. Мы к этому вернемся чуть ниже. Так что там мы уделим этому более подробное внимание. И вот, к слову, возвращаясь к этой теме, и атеисты, и язычники, они вот в такой вот слились, в таком оргазмическом, таком экстазе, и поют песни на тему вот «мы добрые, гуманистичные, такие вот все, а вы, христиане, нечеловечные, такие злобные» и так далее. Вот я привел примеры язычества. Но я думаю, что на нашей памяти еще живы примеры зверств советских, когда его жертвами стали десятки, просто огромное количество людей. Так что вот не атеистам и не язычникам претендовать на роль гуманистического, доброго и светлого мировоззрения, за которым будущее человечество.
Ну, вот к сожалению, вот такой самокритический анализ, вот если православие призывает к трезвению, трезвому самооценке, то, к сожалению, насколько я понимаю, что в атеизме, то в современном неоязычестве вот такого трезвого взгляда на самих себя и попытки оценить то, что они говорят и к чему призывают, бывает, фактически отсутствует.
Конечно. Вот каков итог-то вообще? Вот мне просто хотелось бы срезюмировать. Вот хотя многое и не упомянуто, да, вот мы только краешком так коснулись-то. Жестокость и кровавость христианства – это миф, созданный атеистическим и неоязыческим антихристианским воображением. Тем более, что само христианство не предписывало христианам убивать людей, да, вот в отличие от язычников, например. Речь, конечно, здесь идет не о защите отечества там и так далее, а о ритуальном. Стоит отличать поступки людей, называющихся христианами, от того, чему учит само христианство. Мы об этом уже говорили. Не понимать этого значит быть, ну, вот или глупым, или предвзятым человеком, не любящим христианство само по себе, просто так. А это уже, конечно, плохо лечению поддается. И вот, Виталий, да, вот вы начали, а я вот сказал, что давайте все-таки поговорим, да, вот об этом распространенном убеждении неоязычников. Они говорят, что вот христиане – ритуальные каннибалы. Современные родноверы очень любят обвинять христиан в ритуальном каннибализме. Хотя христиане употребляют вино с хлебом, да? Но почему это, почему-то вот эти самые родноверы упорно не хотят замечать того, что настоящими, заметь, настоящими ритуальными каннибалами были именно ими обожаемые язычниками. Причем каннибалами в прямом смысле. Существует множество свидетельств того, что в самую далекую даже эпоху предки Homo sapiens вкушали мясо своих сородичей. Раскопки на острове Ява, Индонезия, в Восточном и Южном Китае доказали каннибалическую сущность пятикантропов, живших около полумиллиона лет назад. Это хотя бы вот эта наука еще говорит. Тамошние гурманы предпочитали вскрывать черепа врагов или друзей, я уж не знаю, и лакомиться мозгом. Так что Китай, Индонезия, варварская азиатчина, вот усмехнуться там может родновер, да, но он будет в корне неправ, потому что некоторые группы протоевропейцев в том числе отличались теми же вкусами, причем гораздо менее изысканных формах-то. В 96-2006 годы палеобиолог Антонио Росас Гонсалес, работающий в Мадридском национальном музее естественных наук, изучил 43-тысячелетние останки неандертальцев мусьерской культуры, найденных на севере Пиренейского полуострова в системе пещер Эль-Сидрон. Отметины, обнаруженные на ряде ископаемых костей, позволили заключить, что среди этого сообщества имели место случаи коллективного людоедства, причем пожираемые тела расчленялись, а кости оказывались еще и расколоты. Каннибалы стремились таким образом добраться до мягкости, вот костного мозга. Исторические свидетельства известны. Бургунец Жан Далери, это 16-17 века, предпринял со своими друзьями опасные путешествия в Бразилию. Его так называемый «Бразильский дневник» красочно описывает каннибализм аборигенов. Имел выдающийся успех среди современников. 1578 год. Он был опубликован на французском языке, и 8 лет спустя появился латинский, а еще через 7 немецкие переводы. Именно это последнее издание, снабженное гравюрами Теодора Дебри, хранил в своей библиотеке знаменитый пират 16 века Фрэнсис Дрейк. Некоторые из гравюр Дебри изображают сцены людоедских оргий. Наши прямые предки, коими считаются кроманьонцы, если судить по свидетельствам, обнаруженным в пещере Ориньяк возле Тулузы, тоже частенько баловались мясом своих соплеменников. К тому же выводу нас приводят результаты раскопок на древних стоянках в Хорватии, Северной Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и много где. На территории Европы подобная практика существовала вплоть до первых веков нашей эры, что отражено в трудах Геротода, Страбона, Святого Иеронима и других историков. Ритуальное и вынужденное людоедство было распространено в глухих уголках Ирландии, Шотландии, Далмации, Испании, Сицилии, Сардинии, Корсики, Скандинавии, Южной Франции, Южной Чехии. В истории России и сопредельных земель при признаках массового ритуального каннибализма зафиксировано меньше. В европейские и средние века следов ритуального каннибализма почти нет. К людоедству принуждали крайние обстоятельства. Например, голода, да, вот нашествие монголов, например. Ко времени великих географических открытий европейская экспансия за пределы христианской айкумены столкнула белых цивилизаторов, в кавычках, с этническими группами, для которых поедание человеческой плоти оставалось нормальной практикой. В Африке, в Северной и Южной Америке, в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании везде ошеломленные европейцы наблюдали ритуально-магические и иные формы каннибализма. Номинально первооткрыватель Америки, известный Христофор Колумб, уже во время своего второго путешествия нашел неопровержимые доказательства людоедского пиршества на острове Гваделупа в Малоантильском архипелаге. Но все меркнет просто перед той картиной, которая открылась конкистадорам в Мексике. Сами основы государства ацтеков, 1,5 миллиона их вполне безобидных потомков проживают в Центральной Мексике и сейчас, зиждились на культуре смерти. Массовые человеческие жертвоприношения были поставлены просто на конвейер. Ритуальный каннибализм и питье крови являлось одной из основных частей религии местных жрецов. После увиденных кровавых ритуалов Эрнан Кортес посчитал своим религиозным просто долгом уничтожить эту цивилизацию. Правда, в популярной литературе принято видеть в конкистадорах обычных грабителей-убийц, разрушавших великие, высокоразвитые, высококультурные индейские государства ацтеков, майя-инков. Оккультисты последних двух веков ищут в истории этих племен, племенных общностей то мудрость атлантов, я уж не знаю, там, то наследие дочеловеческих рас, там инопланетян, может. Но мы оставим это антинаучный, антиисторический бред вот, на совести его распространителей, родноверов, кто эту бескусицу любит.
А вот славянская, вот есть какая-то информация о том, как вот действительно вот славянские племена к этому относились? То есть то, что были человеческие жертвоприношения, это фактически факт, и здесь его опровергать сложно. А вот по каннибализму известно что-либо?
Виталий, вы знаете, в чем дело? О прошлом ацтеков, например, или там африканских этих культур судить можно, потому что остались памятники. Они были сделаны в камне, то есть те же пирамиды, там рисунки, все это. А у славян этого не было. У них нет культуры работы с камнем, которая бы оставила сколь-либо значимый след. У славян было в основном дерево как материал, и это имеет такую функцию быстро гнить. Поэтому судить об этом сложно. Но, Виталий, здесь огульно отрицать этого тоже нельзя, поскольку если есть предпосылки, которые вот связывают славянское язычество со всеми остальными формами, да, вот эти кровавые формы, например, жертвоприношений, не без оснований можно допустить, что и это было. Тем более, как я уже описывал случаи с кроманьонцами, например, и протоевропейскими племенами, которые жили на нашей территории. Это было. То почему бы не допустить, что это было и у славян?
Ну, отрицать
это у нас нет никаких оснований.
Фактически мы входим в ситуацию, когда можно заявлять как то, так и обратное, потому что доказательств ни того, ни обратного нет. И если,
например... Да, поэтому утверждать мы этого не будем. Мы сейчас просто останавливаемся на сухих фактах. Вот факт есть факт. Как я уже сказал, что любимые эти пирамиды, да, майя вот с плоской верхушкой, предназначались именно для человеческих жертвоприношений, призванных умилостивить жестоких языческих богов. Трупы с вырванными сердцами бросались с пирамид, после чего съедались крестьянами, чаще всего в виде главного элемента мясной похлебки с перцем, помидорами и цветками тыквы. От Бразилии до Великих Равнин в общинах американских индейцев процветали самые настоящие каннибальские оргии, в которых участвовало абсолютно все население деревень. Помимо ацтеков и майя, особенно отличались в этом поприще иракезы, Гуроны и Делаверы. Их северные соседы алганкины, племенная группа Квакиутль с канадского атлантического побережья, начисы Чикасо с берегов Миссисипи, колумбийские Каука, бразильские Тупинамбы и Батакуды, племена Чако, бразильские и парагвайско-боливийского пограничья. Квакиутль даже разработали уникальную мифологическую систему, целиком ориентированную на поедание своих же соплеменников. То есть такое вот появилось у них религиозное оправдание вот этих вот поступков. Упоминавшиеся выше вот индейские этносы и сейчас благополучно существуют, кроме частично уничтоженных, частично ассимилированных тупинамба. Насчитывая от нескольких сотен человек, Делаверы, Гуроны, Батакуды, до многих миллионов, например, майя, традиции их, однако, сильно изменились. Воспоминания о людоедских ритуалах можно наблюдать лишь в религиозных пантомимах, устраиваемых для туристов, в плясках там вот этих и так далее. А индийский каннибализм локализовался ныне в глубине, он существует и до сих пор, например, вот в глубине Южной Америки, в труднодоступных районах Амазонской сельвы. А чаще всего местные этносы, вот Яномамы, Какама и Амаука, грешат так называемым эндоканнибализмом, то есть поеданием умерших. Тем самым выказывается как бы посмертное уважение, да и мясо к столу примитивных кочевников-собирателей никогда не бывает лишним. Трупы съедаются без остатка, там перетираются кости и так далее. Они похищают охотников из более цивилизованных групп, углубившихся слишком далеко в леса, и изредка совершают набеги на их поселения. В Азии ритуальный каннибализм во многом изжит. До середины 20 века самые дикие этносы китайско-бирманского и лаоско-вьетнамского пограничья занимались охотой за головами, временами съедали пленников и своих же стариков. Во время войны США племенами юго-западного Вьетнама были употреблены в пищу несколько сотен американских солдат. А к настоящему времени правительство этих стран полностью ликвидировало отвратительную практику. Не утихают споры среди ученых по поводу тибетских людоедов, приверженцев тайного культа Бон в рамках местного ламаизма. Судя по всему, колонизаторская политика Китая во второй половине 20 века свела на нет, в принципе, вот эти каннибалистские обычаи. История человеческих жертвоприношений, она, в принципе, знает такие вот вещи, как каннибализм. Они неразрывно связаны друг с другом. Это глупо отрицать. Я не буду сейчас вот это, Виталий, все это цитировать, потому что это не язычникам обвинять христиан в каннибализме.
А вот если человек захочет более глубоко углубиться вот в это изучение, вот где можно найти информацию об этих всех вещах?
Виталий, я, знаете, если хотите, я подготовлю целый список вот этих всех источников. Просто сейчас упоминать все это рыться в источниках, вот этой вот в базе. Это все есть, Виталий, все книги, ученые. У меня все это на руках, все это есть. Любой список я могу любому человеку по первому требованию предоставить. Просто знаете, мы здесь не будем обременять слушателя.
Хорошо. Ну, тогда попытаемся как-то резюмировать сегодняшнюю нашу беседу. Вот о мифотворчестве неоязычества. Что вы можете сказать, как бы завершая ее?
Кто может сказать в резюме такой дискуссии, подвести итог, черту? Как мы убедились хотя бы на примере, на немногочисленных, я повторю, примерах, которые мы привели здесь, родноверы нагло лгут, утверждая некоторые свои тезисы. Иные просто не знают матчасти, а иные намеренно перевирая историю и факт. Дабы не быть доверчивым таким вот словам псевдоволхвов современных, которые, я повторяю, нагло лгут, стоит ознакомиться с первоисточниками и ознакомиться с настоящим, подчеркиваю, настоящим историческим язычеством, а не с тем суррогатным, который представляют современные волхвы. Мифов и лжи в родноверии больше, чем достаточно. Мы продолжим эту тему в следующий раз, а на сегодня, я думаю, хватит. Вот, Виталий, спасибо вам за предоставленную возможность высказаться. Вот.
Ну что ж, вы прослушали беседу, посвященную современному язычеству и его мифологии. Беседу провел Питанов Виталий Юрьевич, а моим сегодняшним собеседником был Иван Лесков. И до следующей встречи, когда мы продолжим обсуждение данной темы.
До свидания.